Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Які теми гучать у нашому ефірі? Празький акцент. Тема випуску – референдум у Голландії і європейський шлях України і Білорусі. Радості життя. Нова передача Яна Максимюка. І по-білоруську з Вінцуком Вячорком. У ефірі аналітична передача «Празький акцент». Якими будуть наступстви референдуму у Голландії? Про що він свідчить? Як на фоні голландського плебісциту виглядає зближення Євразв'язу і Білорусі? Гэті питання у «Празькім акценті» обмірковують шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько, український політичний аналітик і публіцист Ігор Тишкевич і оглядальник Руської служби нашого радіо Ярослав Шимов. Веде передачу Юри Дракохруст.
Что означают выники голландского референдума об ассоциации Украины с Евразвязом? Какие наступства эти выники будут иметь? Ну, на початку про практичные наступства. Нагадаю, личбы 32% явки, 61% супрать домовы об ассоциации с Украиной. Ну, есть меркование, что эти выники... Гэтыя лічбы насамрэч ні на што не паўплываюць. Рэферэндум ад пачатку меў кансультацыйны характар, парламент пагадненне ўхваліў, яно ўжо хай у часовым, так бы мовіць, фармаце дзейнічае 3 месяцы, захацеў нехта правесці кансультацыйны рэферэндум. Ну, пракансультаваліся, а ўрад можа гэта праігнараваць. Урэшце рэшт, ну, гэта ж меркаванне, калі... Одну лічбу умножить на другую, 20% насельніцтва. Ну, яны не хочуть. А остатнія, може, хочуть. До того ж, ну, от гранди, так би мовити, європейської політики, Ангела Меркель, Франсуа Олланд, уже заявили, що інтеграція буде протягуватися, асоціація з Україною буде протягуватися. От так і буде, Андрій.
Наскільки я розумію, юридично все ж таки це погоднення буде протягувати, дійничати. Тільки що уявлений статус буде трошки інший. Так, я буде дійничати, може бути, як часове, може бути, після буде знайдений такий вихід, що у Нідерландах, на Нідерланди не будуть розповсюджуватися ніякі пункти цього погоднення, а остатні країни будуть їх виконувати. Але тим не менш, ясно, що цей референдум замарудить ніякі процеси, і це дуже моцний політичний удар. По теории интеграции Украины, и удар по расширению Евросоюза в дальнейшем.
Ярослав, и ваш отказ. Давайте вот спочатку как бы про практичное. Может, это в уголе никакого значения не будет иметь? Ну, мало ли, кольки бывало, до речи, в Евразвязе референдума, проводили еще один, и все равно, так бы мовить, то, что треба было, как бы отстоивали. А коли это консультационный, ну, так пораились. А зробили так, как треба.
Тут есть два слоя, на мой взгляд, в этой проблеме. Первый касается отношений Евросоюза и Украины. Тут можно может быть, такой катастрофы от этого референдума ждать и не стоит на самом деле. Поскольку, да, вы все правильно говорите, консультативный референдум, да еще с изрядно низкой явкой, да еще и инициированный весьма специфическими людьми. Я напомню, что инициировала этот референдум одна общественная группа, ярко выраженная евроскептическая, которой удалось собрать, соответственно, необходимое по закону количество, если я не ошибаюсь, 300 тысяч подписей для проведения такого голосования. И, по большому счету, это такое отмобилизованное меньшинство, которое на самом деле пришло, проголосовало, которое отмобилизовалось лучше, но нельзя сказать, что вся Голландия сказала Украине нет. В общем, по большому счету, наверное, что касается вот этого первого уровня, ЕС-Украина, на нем таких больших каких-то катастрофических изменений не будет. Может быть, какие-то впишут какие-то дополнительные оговорки в текст соглашения об ассоциации, допустим, которые отдалят и сейчас достаточно гипотетическую перспективу вступления Украины в ЕС или что-то в этом роде. Но есть второй уровень, который вызывает большую тревогу и который касается больше самого Европейского Союза. Это уровень вот то, что Андрей упомянул, это уровень европейской интеграции, это уровень существования самих правил игры в ЕС. Дело в том, что прямая демократия, референдум есть ее главный, так сказать, одно из главных проявлений, она сейчас активно очень используется силами евроскептическими для того, чтобы, так сказать, противостоять вот традиционному пониманию Евросоюза, которое, как говорят евроскептики, ушло от идеалов демократии, ушло от реальных пожеланий народов Европы и руководствуется лишь какими-то соображениями вот этой евробюрократической элиты, как они это называют. В этой критике есть весьма изрядное рациональное зерно, но, как мы видим по голландскому референдуму, тут есть и та опасность такой манипулятивной демократии, когда просто то относительно небольшое меньшинство, которое может лучше отмобилизоваться, в итоге и будет принимать политические решения за всех остальных. Вот этот второй уровень, мне кажется, гораздо более таким тревожным уроком голландского референдума.
Игор, скажите, а какие политические наступства может уже спородить и еще спородить этот референдум в Украине? Бо проевропейские помкнения, ну, яны как бы были стрижнем, катализатором и самого Евромайдану, как мы памятаем, и стрижнем всей постреволюционной политики Украины. И вот такая ситуация. Так что же зараз с этим стрижнем будет и как бы в практичном плане, и в идейном плане?
Ну, по великим рахунку, как я уважаю, что ничего с этим стрижнем не сдарится, потому что, с одного боку, так. Когда начинался Евромайдан, вернее, можно у громадства будет такой миф про Европу, что вот зараз мы хоть не контактируемся, почнем жить добро, судовно, заможно. А не отрывалось. Оказывается, что для этого треба зробить багато чего внутри самой Украины. И та же самая война на Восходе, за что треба на полном серьезе подяковать Путину, бо он объединял украинскую супольность, украинское громадство. И проблемы коррупции, проблемы реформования экономики. А они стали зараз, знаете, можно так сказать, на первом плане. Уже не идея, что мы хотим Европу и все, а мы хотим европейские мерки в Украине. Европейские принципы, якорянство права, то же самое, прозрыстость бизнеса и так далее. И когда поглядеть те же самые украинские сроки массовой информации, то верно цікаво. Назиральнику звонку подается, как украинцы ненавидят свой Урал. А когда подумать, а что украинцы критикуют? Они не критикуют за то, что Урал там просто кепский и дереформа. Они критикуют за то, что Урал марудно дереформа. Отповедно, что отбылось у Нидерляндах? Это явно прокол украинской внешней политики. Потому что когда началась такая кампания в Нидерлянде, первое, что мы сели зробить, это на державном уровне продумать свою стратегию, тактику, как робить агитацию, как робить контркампанию. Это могло быть два варианта. Альбо робить ставку на неявку голландцев, что, в принципе, было логично, бо на початку настрой громадства были просто не прийти на референдум. Альбо неким чином апеллировать до тех каштовностей и у той системы координат, якую жихары Нидерлянды уважают за примальную, за свою. Что робила Украина? Голландцы кажут, хлопцы, у вас коррупция. Украинцы кажут, то мы классно усмехаемся. Голландцы кажут, окей, мы за Россию гандлевали, зараз мы не гандлюем, у нас траты, как уже так будет контактировать. Украинцы полтораются, мы классно усмехаемся. И это не есть агитация. И это провал, это в Украине разумеют. А не расчарования такого нема, потому что изнутри стрижень изменился уже на то, что люди хотят менять Украину. Іншая справа, что это приклад, он будет раскручиваться у свете сучасного политического кризиса, потому что и Евромайдан, то, что было позднее, нельзя обособливать от одной вельми важной речи. Держава Украина існавала опошні 20 год, это фактично консенсус альбо олігархов, фінансово-промислових груп, альбо як те ж саме, ну, я свой час в одному з артикулів это назвав як супольність феодально-промислових князств. Відповідно, зараз, і это одно з досягнення нового уряду, що олігархічні клани, і вона багато чим уже обрізана від бюджетної кормушки. Тому з пункту гріження настрою громадства це мало як попливає. З пункту гріження розкачки ситуації це додатковий інструмент у тих, хто хоче змінити реформу і вернутися назад.
Ігор, а все ж таки в такому практичному плані, от такий винік, Голландія там чухає потилицю, говорить, а ми, може бути, що-небудь поміняємо. От на взровні дипломатії, на взровні українського уряду, на що Україна, наприклад, готова пойти, щоб задоволити, ну, коли не голландське громадство, то принаймні голландський уряд.
А давайте вийдіть реально. На сьогодні нідерландські інвестиції, голландські інвестиції у Україну мізерні.
Украине пакуль што сыходзіць са структуры знешняга гандлю, няма чаго прапанаваць Галандыі. Адпаведна, я не думаю, што украінскі ўрад будзе траціць лішнія ресурсы на тое, каб штосьці сказаць нідэрляндам. То ж гэта праблема, яна будзе законсервавана, умоўна кажучы, выпісалі праблему, паклалі ў каперту, каперту паклалі ў чорную скрыню. Калі дойдзе час, будзе магчымасць і будзе жаданне натхнення адкрыць каперту, падумаць, што рабіць.
Калегі, вось мы ўжо пачалі гутарку пра, так бы мовіць, бог больш змястоўны, ідэйны план гэтага рэферэндуму. На ваш погляд, які, так бы мовіць, вот якая ідэйная подбіўка таго, што адбылося? Тое, што не толькі Галанды, але і Еўропа стамілася ўвогуле вот ад пашырэння, стамілася нават не толькі ад пашырэння, ад больш шыльных кантактаў ўвогуле. Таму што я нагадаю, размова ж не ішла пра далучэнне Украіны да еўразвязу. Размова ішла пра дамовы пра асацыяцыю, якія тая ж Еўропа мае з Тунісам, з Марокка, з Лібіі, з Егіптам. І от калі такая рэакцыя, то вот это як бы што? Ілі тут сапраўды справа менавіта ў Украіне, вось в гэтых, так бы мовіць, в гэтым фоне, што в Украіне крадуць, што і пасля рэвалюцыі крадуць. Ці можа быць это проста, як некаторыя пішуць, вот жаданне галандцаў паказаць дулю Брюсэлю, неважна з якой нагоды. Вот нават было б на рэферэндум пастаўлена, што там зямля круціцца вакол сонейка, як кажа Брюсэль. Не так, як свой час казаў Бродскі, што калі Евтушенко супраць калгасаў, то я за. Ярослав, вот на ваш погляд, ці ўвогуле сведчыць пра нейкі стан грамадскай думкі Еўропы ў цэлым гэты рэферэндум, і калі так, то пра які вот аспект?
Ну, вы, собственно, все и перечислили. На самом деле, мне сложно о чем-либо еще отвечать.
Потому что вы про ваги скажите, про веса, как бы, на что больше все-таки?
Пропорцию определить, как бы, так точно пока сложно. Но вот три пункта вы назвали. Это, во-первых, это действительно усталость. Усталость определяется чем? Она определяется тем, что уже не первый год Европа живет, ну, по сравнению с тем, не побоюсь этого слова, золотым веком, каким для нее были 90-е и первая половина 2000-х, годов, она живет менее комфортно, более тревожно, менее приятно, так скажем. Все это, конечно, не идет в сравнение с теми кризисами, которые бывали раньше, там, не знаю, типа Великой депрессии и прочие седые времена. Но ведь и люди привыкают к хорошему, а тут хорошее кончается. Возникает в начале кризис еврозоны, потом вот эта волна миграции прошлогодняя. Люди, да, люди напуганы, люди видят, что к ним приходит нечто чужое и чуждое в их понимании. А институты Европейского Союза, как наднациональные органы, которые создавались столько лет и претендовали на некую легитимность, которую на самом деле до конца не получили, но это немножко другая проблема. Они действуют неповоротливо, они ошибаются, они, в общем, по-прежнему остаются достаточно далекими от рядового европейского избирателя. Вот это все создает фон, на котором, да, хочется дулю показать, хочется сказать, что оно вас к черту там с вашими, я так грубо очень говорю, с вашими решениями в верхах, что вы договариваетесь с какой-то Украиной, которую я, обычный голландский избиратель из какого-нибудь небольшого городка, с трудом и на карте-то найду. Что вы мне, помимо моей воли, внушаете какие-то решения, которые меня непосредственно, ну, в общем, не особо интересуют и мне не близки. И да, на это накладывается сообщение из новостей о том, что Украина неблагополучна, о том, что там коррупция, о том, что там вялотекущая уже затяжная война на Востоке и так далее и тому подобное. Люди, они с одной... Общественное мнение, оно устроено странно. Оно, с одной стороны, достаточно рационально, потому что в конечном итоге люди понимают, что им выгодно вот на каком-то таком обычном житейском уровне. А с другой стороны, оно иррационально, и оно склонно к преувеличению, к раздуванию собственных страхов. Вот здесь Украина в каком-то смысле, не хочу сказать, что совсем без вины, но попала под раздачу, оказалась жертвой вот этой вот, знаете, у Вацлава Гавела было такое выражение «дурное настроение», «балба налада» по-чешски. Он его тогда к собственному обществу адресовал. Вот Европе сейчас дурное настроение, а Украина, ну, стала во многом как бы объектом этого дурного настроения.
На хвалях Радио Свободы вы слушаете «Пражский акцент». Тема выпуску – референдум у Голланды и европейский шлях Украины и Беларуси. Передача ведет Юрий Дракохруст.
я вам хочу нагадать, что 11 годов назад, в 2005 году, те самые Нидерландцы, той самой колькостью голосов, 62%, откинули Конституцию Европы, якая была затверджена лидерами країни, якая была ратифікована амаль усіми країнами. А нідерландці, там французи ще откинули, але меншою більшістю, от такою розгромною більшістю откинули нідерландці. Розниця була в тим, що явка була дуже висока на тим референдумі. З одного боку, це свідчило, що деякі нації Європи насторожено ставляться до поглиблення інтеграції. З другого боку, це не свідчило, що більшість європейців увогуле насторожено ставляться, тому що одночасово тоді, скажімо, ірландці, італійці, іспанці, країни Східної Європи, вони вельми з великим ентузіазмом зустрікали ідею далішого поглиблення інтеграції. Тепер, голосування нідерландців, це було голосування, як тут ви добре вельми відзначили, як Ярослав відзначив, що це було голосування добре адмобілізованої невеликої частки громадства. У мене таке було враження, що більшість громадства ввогуле якби не приймала цього серйозно. Ніхто не думав, що це буде мати ніяке значення. Там многі, напевно, не зважали на це. І коли порівнювати, да, от ви згадали про асоціацію з Єгиптом, допустим, чи Тунісом, а просто ніхто не ставив на референдум, ніхто не виносив на референдум це питання. Я думаю, що коли б сьогодні, все літо у Германії, чи у тих самих Нідерландах, у Швеції винесли на референдум питання, чи треба нам асоціація з Єгиптом, абсолютно більшість проголосувала б супроти.
Як виглядає нормалізація відносинів поміж Білорусією і розв'язом на фоні, скажімо так, голландського референдуму? Ну, от менавіта на гетім тидні в Брюсселі пройшла важная нарада представників Ураду Білорусі і Євразв'язу про, так би мовить, формати, форми далейшого зближення. У Мінську пройшла урадовая нарада під стерженіванням президента по європейській політиці Білорусі. Ось на ваш погляд, коли так брати інгро в цілом, як далеко баки які можуть зайти на зустріч один одному. Ну, видовочно, що з одного боку, з білоруського, є певне обмежування. Це і, так би мовити, відсутність ідеологічного стимулу в відрозненні від України, і авторитарна система. Але от це не отримлюється так, що Максима показав голландський референдум, що такий, так би мовити, недалекий рух, і він і Європу, в принципі, задовольняє, що не треба вам, хлопці, надто далеко до нас йти. От вас турбот болей.
Сама політика Білорусі була розвішена тільки висіх пак санкцій, але при гетим не поступився ніводним з потребуванням Європи з пункту гляження каштовності внутрішньої політики. Що і було зроблено. Тож гета однозначна перемога дипломатії Лукашенка. З другого боку, Білорусь пропонувала Європі зділку у стилі реал-політик. Білорусь фактично говорить про реформу внутрі країни, економічної. Білорусь говорить про нарощування супрацовництва і гандлю. До речі, статистика гандлю між Білорусією і країнами Євразв'язу нашмат більш позитивна, ніж між Україною і Євразв'язом. Навіть можна задавати питання, хто тут підписав домову об асоціації. І Білорусі потрібно від Європи некілька речей. Поскільки зараз той, про що казав зараз Кирило Рудий у вигляді артикулів, і те, що пропонували на перемовах і дипломати партнерам Євразв'язу зараз, це вже прийняти урядом концепцію розвитку до 2030 року, Білорусі потрібні некілька речі. Білорусі потрібні допомога підготовці кадрів, тобто адукаційні проєкти. Причому не адукаційні проєкти у галіні економіки і технології, але ніяк не політики. Лукашенку не потрібні Білорусі дух свободи. А другої Білорусі потрібні інвестиції, Білорусі потрібні самі технології. Все это Беларусь может принимать от Европы. Европа это задовольняет.
Да, я бы не сказал, что будет это движение навстречу, будет, так сказать, в каком-то очень быстром темпе происходить. Это действительно не очень нужно обеим сторонам. Почему это не нужно белорусским властям, понятно почему. Об этом частично Игорь упомянул. И, в общем, там, само собой разумеется, и Россия нависает, так сказать, с ее интересами и масса внутренних факторов. А почему это не очень нужны Европе? Ну, потому что, во-первых, действительно настали, так сказать, времена, когда Европа переживает достаточно, Европейский Союз переживает достаточно сильный внутренний кризис, кризис, определенной мере кризис легитимности вот этих национальных органов Евросоюза, в определенной мере кризис, так сказать, собственной идентичности, благодаря которому и растут евроскептические настроения. Ну и чисто практические вещи, ведь для начала нужно навести порядок в самой самой Европе, как кажется очень многим ее жителям, в том, что касается и миграционных проблем, и экономических разного рода вещей, связанных с проблемами еврозоны и так далее. Европа сейчас не в том состоянии, чтобы она как-то активно начинала сближаться с каким бы то ни было государством, лежащим возле ее границ, если ей от этого государства чего-то очень сильно не нужно. Потому что вот Турция на данный момент, это как раз такое государство, от которого Евросоюзу очень сильно что-то нужно. Понятно, что заслон на пути этой волны беженцев. Вот поэтому с Турцией ведутся переговоры, вот поэтому Турции даже как бы обещают и безвизовый режим, хотя вокруг этого очень много споров и сомнений с европейской стороны. Вот поэтому вдруг, внезапно, так сказать, размораживается несколько пунктов важнейших, давно замороженных переговоров о вступлении Турции в Евросоюз, но не все, подчеркну. Как бы реально Турцию в Евросоюзе по-прежнему не сильно ждут. Вот этот турецкий случай, он абсолютно отдельный. Если бы Беларусь была в той же степени позарез нужна Евросоюзу, как Турция сейчас, ну, возможно, там количество пряников и конфет, предлагаемых Минску, было бы гораздо больше. Уж извините, я могу звучать довольно цинично, но дух политики, он, честно говоря, таков. Хотя, конечно, и ценностные различия тоже сбрасывать с счетов никто не собирается. Но на данный момент в кризисной ситуации в первую очередь думают о практических вещах.
С таким разумением логики евроинтеграции, якої ёсць у Шинова, я не згодны. Коли он каже, что вот Европе не нужно, то я хочу сказать, ну вот а Косово Европе нужно, а Босния и Герцеговина, поделенная на три сектора, дисфункциональная, глибоко проблемная, она нужна Европе. Тіна вот некая малая Албания, вот криница криміналітету, країна без ніякого стратегічного значення, да, вот она нужна Европе. Тим не менш, Европа вельми охотно протягує їм руку. Чому протягує руку? Тому що політичні, економічні еліти цих країн, вони настроєні на зближення з Європою, вони готові грати по європейських правилах, готові в неї вступати і роблять для цього нечто. І Європа розуміє, що стратегічно, звісно, чим більше є територія, чим більше буде її насильництво, тим ліпше буде, да, тим міцніше вона буде. І в цьому сенсі так само і Білорусь. Варто тільки білоруським елітам, політичним, економічним, культурним, взяти курс на долучення до Європи. І от Європі це теж стане нужно, і буде вона допомагати у міру своїх сил. Але, як показали нідерландці, от нідерландський референдум, він вельми дійсний тут, та, і вони показали, що, ну, ви знаєте, от хочете євроінтегруватися, робіть ви сіки. Так, переконвайте нас, доказывайте нам, что это добро. А коли вы хотите просто, как бы, скажем, ассоциации идти до улучшения, мы решили ваши проблемы, мы не хотим вырешать ваши проблемы, мы не хотим вырешать вашу войну в Донбассе. Вырешайте это сами, так? Поднимайте себе. Вот это на конт Европе нужно. Другий момент, вот вы отзначили там этот момент, про, вот вы сказали, что, может быть, Европу задовольняет такая низкая ступень интеграции. Так, я тут хочу вот спытаться дать...